Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Ивашкина, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Сергей Карепин из Церкви Возрождения города Кургана. Я вас приветствую, Сергей, в нашей студии.
Здравствуйте.
Сергей, традиционный вопрос. Как вы сделали свой главный выбор, стали христианином? Выбрали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Расскажите как можно подробнее об этом.
Я приветствую всех, кто сейчас находится у приемников и слушает эту передачу. И я благодарен Богу и благодарен вот сотрудникам радио, которые меня пригласили, чтобы я мог рассказать о своей жизни, рассказать, как я уверовал в моего Господа Иисуса Христа, как Он нашел меня, как я нашел Его. Я уверовал тоже в местах лишения свободы. И знаете, если вспомнить всю мою жизнь, то моя жизнь была, ну, можно так сказать, не из легких, потому что я родился в так называемой неблагополучной семье и рано увидел уже и пьянство, и обман. И было такое, что и проводил ночи на улицах, когда родителей не было дома. Но в то времена, время атеизма, вы знаете, нигде невозможно было узнать и услышать что-то о Боге. Но интересно то, что в моем детском, юном сердце, откуда я даже, может быть, сам тогда не понимал, но уже зародились мысли о вечности. Был вопрос в моем сердце и о том, есть ли Бог. И когда мне было 7 лет, вот был такой интересный момент, когда мне было 7 лет, я увидел картину распятого человека на кресте. Ну, сейчас мы все знаем, что это Иисус Христос. Тогда я об этом ничего не знал, и я спросил у своей мамы. Мама была неверующая. «Мама, кто это?» Она сказала, «Это Иисус Христос». Знаете, и вот с этим именем я как бы жил, рос, и, так сказать, вот все знания о Боге заключались в этом человеке, который распят на кресте, и в имени Иисус Христос. Грех быстро зацепил меня в моей жизни. Улица, компания. В 16 лет, а может даже в 15, я уже попробовал наркотики. До этого я уже с первого класса курил. Алкоголь и так далее. Все эти уличные дела очень быстро меня захватили в оборот. И в 14 лет уже первое преступление, в 16 лет скамья подсудимых, но первый раз меня не лишили свободы, и через год, когда мне исполнилось 17 лет, я попал впервые в места лишения свободы. Вы знаете, вот я сейчас вспоминаю то, что переживает человек, который впервые лишился свободы. Каждый из вас испытал это. Это страх, это одиночество, это тоска, гнетущая изнутри. И много-много вопросов. Ну, говорят так, поговорка есть такая, первые 5 лет трудно, потом привыкаешь, да? И то есть человек ко всему привыкает, и я привык. Через год, через два приспособился к этой жизни, но через 2 года, как Я отбыл первые 2 года, мне дали 4 года первый раз. И после того, как я отбыл 2 года, произошел интересный случай в колонии. Это 84-й год или 85-й, примерно вот эти года. В колонию попал человек не за преступление, а за веру в Бога. И когда все люди, осужденные, узнали об этом, ну, неподдельный интерес появился у меня в сердце. Вот как-то посмотреть на этого человека или поговорить. Но поговорить больше не с тем, чтобы узнать о Боге. Потому что, ну, как бы от Бога-то все мы были далеко, и в том числе и я. Но, тем не менее, вот этот интерес к этому человеку, он родился, он возник в моей душе. И, знаете, вот первая встреча была с этим человеком очень интересная. Он работал наладчиком в колонии, а я работал, ну, на швейном производстве, за швейной машинкой сидел. Решил там операцию определенную. И когда мы с моим другом пришли на эту встречу, я задал ему вопрос. «Неужели ты веришь в Бога?» Но этот вопрос, он больше был с таким, знаете, не столько с искренностью, столько, наоборот, с гордостью, с высокомерием.
Чтобы, с иронией, да.
Да, с иронией вот с такой, чтобы унизить человека в его убеждениях, в его вере, в его понимании смысла жизни. И когда я задал этот вопрос, и я как бы вложил вот в этот вопрос вот всю вот такую вот эту негативную энергию, так скажем, вот преступного мира, вот, и он посмотрел на меня, посмотрел, вот я хорошо помню его глаза, посмотрел прямо мне в глаза, и он ответил мне вопросом на вопрос. И причем я не увидел в его глазах ни тени смущения, ни страха, ни какого-то переживания, но наоборот, прямой, открытый взгляд, такой добрый, какой-то вот такой согревающий даже. И он мне сказал, точнее ответил вопросом на вопрос, «А неужели ты не веришь в Бога?» И вы знаете, ну с чем можно сравнить, наверное, с молнией, которая от темени до пят тебя пронзила, да, и ты как немой, вот я вот оказался, я не смог, во-первых, этому человеку солгать, во-вторых, во мгновение ока всплыли те моменты в жизни, когда я о Боге задумывался. Как я вот уже говорил, да, вот эта картина распятого человека на кресте, имя Иисуса Христа. И было в юности, когда я и обращался к Богу уже в тайной молитве внутри, когда Он отвечал мне на молитву, я не смог этому человеку солгать. И я пожелал, чтобы вот эта ситуация, она как-то, ну, быстрее вот кончилась, разрешилась, да, и мы перешли на другую тему. Вот, чтобы как бы никто не заметил вот моего вот такого вот этого состояния. Вот, ну, потом как-то тема перешла на другой разговор. И когда я ушел и сел на свое рабочее место, я задал себе вопрос. Со мной что-то произошло. Сейчас я уже понимаю, да, сейчас я, когда несколько или много лет уже, ну, много, уже 15 лет, я думаю, достаточно много уже в вере, понимаю, что Бог коснулся через уста вот этого верующего человека моего внутреннего естества, моей души, моего сердца, моего духа. Он показал мне самого себя, каков я в своей гордости, в своей надменности. И в то же время он мне показал верующего человека. И как потом я уже прочитал в Библии, есть такие слова, апостол Павел, обращаясь к одной из церквей, говорит, что «вы письмо Христово, читаемое и узнаваемое всеми людьми». Тогда не было возможности читать Библию в тюрьме, не было Нового Завета, даже на свободе тогда немногие имели Библию. И вот Бог сделал так, что в лице этого человека Он послал мне свое письмо. И я понял, что читать можно, оказывается, не только книгу или журнал, а жизнь человека. И этот человек, к сожалению, я не знаю ни фамилии, ни имени его. Я знаю, что он только был с Украины. Вот. Он, как я уже сказал, работал наладчиком, и он всегда, каждый день, по сути, ходил передо мной. Вызовут его, позовут, он пойдет, сделает машинку, вернется. И я, глядя на него, задавал себе очень много вопросов, связанных с верой, с Богом, с вечностью, со своим отношением к Нему. Это, конечно, не было еще моим покаянием, но я думаю, что это был один из первых таких вот моментов в моей жизни, когда я серьезно стал задумываться над смыслом жизни, над своим отношением к Богу над вечностью. И после этого, когда у заключенных возникали вопросы, не вопросы, вернее, темы о Боге, о Библии, я уже не смеялся. Я просто замолкал. Прошло несколько времени, я освободился. Но так как с верующими я больше не встречался на свободе, я тоже с ними не встречался, были еще времена гонений, это 88 год. И вновь преступная жизнь меня захватила. Друзья, старые привычки. Вот я пристрастился к наркотикам уже тогда. И через 2 года я вновь попадаю на скамью подсудимых. И мне предъявляют обвинение очень серьезное. И могли дать 15 лет. Ну, на то время это самый большой срок на то время. Вот, не считая...
Ну, тогда расстрел еще был, высшие меры наказания.
Не считая высшие меры наказания. И находясь в камере предварительного заключения, когда мне предъявили это обвинение, вы знаете, у меня был крах, вопль. Такой страх, такая безнадежность, да, я испытал. Я понимаю, что это Бог меня поставил перед этим фактом, перед этой ситуацией, что, возможно, жизнь-то моя вся и пройдет в тюрьме.
Возможно, сколько лет тогда было тебе, Сережа?
Мне было тогда 20 лет.
Да.
Да, 20 лет. Или 22. 22 года мне было, это 88 год, 22 года мне было. И вся жизнь может пройти в тюрьме. И смысла жизни-то нет. И все, что я принес своим родным и близким, это только боль, страдания. И у меня появилось впервые в жизни вот такое осознанное желание внутри обратиться к Богу за помощью. И знаете, я вот один в камере находился, и я преклонил колени, и я сказал: «Господи, если Ты есть, помоги мне». И как опять же потом я в Библии прочитал, Иисус говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Это еще, опять же, не было моим покаянием, еще не было полного сокрушения о своих грехах, но был вопль к Богу.
Было признание Бога и был зов к Нему.
Именно так. Зов к Нему, обращение за помощью. И я увидел плоды, вы знаете, этой молитвы. Я увидел плоды. Во-первых, мне дали минимальный срок, 6,5 лет. И что-то внутри стало изменяться. В моем сердце, в моей душе, в мыслях, в желаниях. И хотя тогда еще и сквернословие, и пьянство, и в местах лишения свободы все это присутствует. Вот. Но тем не менее, как я уже сказал, что-то изменилось в моей внутренности. Когда привезли в колонию, я почему-то вот у меня было желание найти что-то почитать интересное о Боге.
Такая духовная жажда.
Да, да, стало вот именно очень хорошо вот это подмечено. Духовная жажда появилась. До этого никогда этого не было. И знаете, и любой трактат, где что-то говорилось о религии, да, еще тогда вот журнал был «Наука и религия». Хотя этот журнал, ну, он далек от истины, но малейшее какое-то просветление.
Между строк можно было прочитать о Боге.
Да, совершенно верно. Даже одно слово «Бог» вызывало во мне интерес. Я помню, мне попалась в тюремной библиотеке книга, которая, по сути, атеистического содержания полностью. И примерно форма написания этой книги была такая. То есть приводилась цитата из Библии, ну, 2-3-4 строчки, и 3-4 страницы опровержения.
Понятно.
Да. Вот. И я прочитал, значит, сперва, первую я прочитал, значит, сноску из Библии, да, и прочитал опровержение. Опровержение мне сразу не понравилось.
Да.
И я всю эту книгу прочитал одни цитаты.
Да.
Да, то есть вот Бог сделал.
Слово Божие.
Да, оно живо и действенно, понимаете, вот Господь сделал так, да. И начался процесс покаяния. То есть мы знаем, что покаяние — это изменение образа мышления, да, изменение внутреннего содержания человека, изменение мировоззрения. И когда вот, я думаю, что настал тот момент, когда мир мне стал, мир сей противен. Я возненавидел грех. Было сокрушение, большое сокрушение о своей жизни, о своих грехах, о всем том, что я сделал плохого людям. И вдруг, значит, это было в Курганской области, станция Иковка, колония. И вдруг меня, значит, направляют этапом в другую совершенно колонию. Спецэтап, 70 с лишним человек. И вот нас отправляют в республику Коми. В республику Коми. И интересный один момент был, что мы должны были приехать, нас должны были привезти в город Микунь. На делах было написано, мы узнали потом у конвоя, нам сказали по секрету, что на делах стоит Микунь. И когда мы приехали на станцию Микунь, республика Коми, и за нами приехали уже машины, чтобы
отвезти в колонию,
отвезти нас в колонию. Вдруг слышим какой-то там небольшой такой крик, какой-то скандал, значит, у военных между собой, у конвоя. И нас не взяли. Объявляют, везем вас дальше. Ну, мы заключенные, дальше, нам какая разница? И еще проехали мы километров 100 и приехали на станцию Княж-Погост, город Емва. И почему я этот момент сказал? На тот момент в Микуне была колония, но верующих там не было ни одного человека в этой колонии. А в той колонии, в которую нас привезли, в Княж-Погосте, уже была группа верующих.
Замечательно.
Да, то есть опять промысел Божий. И когда нас привезли в эту колонию, вы знаете, интересный момент, вывели нас на промышленную зону, и я вот сижу так на реке, там река протекала, мы с другом сидим, и я задаю вопрос: «Господи, для чего ты меня сюда привел?» И как только вопрос этот прозвучал, в моем сознании, в моей душе, слева идет человек, верующий оказался, подарил нам Евангелие, пригласил, угостил нас чаем.
Это уже можно было тогда держать Евангелие, да?
Да, да, это уже железный занавес, когда упал железный занавес, 91-й год, это 91-й год. И вы знаете, вот по сути, вот он подарил Евангелие и брошюру «Путь к жизни» Билли Грэма, вот я тогда понял, да, что это ответ
от Бога,
это был твой путь к счастью.
Да. Серёжа, я думаю, что неплохо будет, если прозвучит сейчас твоя песня. Она у нас есть на диске, называется «Свидетельство», и это подытожит твое свидетельство. А потом ты продолжишь, хорошо?
Хорошо.
В пропасти злой я упивался обманным вином, ложью меня этот мир обвивал. С юных годков по лагерям, испепеленных суровой судьбой, я покатил слезу не тая. О, Боже мой, неужели это я? О, мой Господь, ты помилуй меня. Я в тишине повторял. Я в тишине повторял. Лагерный мир, дым сигарет, карты в руках, этапный вагон, новая жизнь или новая ложь. Волчий закон, здесь господин, тот, кто слабей, ты того растопчи, или тебе растоптанным быть. О, Боже мой, неужели это я? Господь, ты помилуй меня. Я в тишине повторял. Я в тишине повторял. жизни моей, полной грехов, радостный час пробуждения настал. Верой своей я взглянул сквозь века, и ни замки, ни лаи собак, ни фонари, что в запретках висят, мне не смогли в этот миг помешать. Верой своей оглянуться назад, встать перед тем, кто за грех был распят, один на один пред тобой, перед святым алтарем. Вижу тебя, я Божий Сын, как ты идешь по греховной земле. Вижу тебя, я Иисус на кресте. Очи твои, полные слез, медленно, но поднимаются вверх. Ты на кресте молился за всех. Отче, прости, я в этот час умираю за всех, я умираю за всех, им не вини этот грех. Отче, прости, не вини этот грех. Час убираю за всех, я убираю за всех, им не вмени этот грех.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Сергей Карепин из города Кургана. Сергей, расскажи дальше, что было с тобой в этой республике Коми, как твой контакт с верующими произошел?
Ну вот, когда я уже стал верующим, да, в принципе, я все рассказал уже, как я пришел к Господу. Вы знаете, вот Бог пробуждал тогда многих заключенных от греховной жизни. Было удивительное время, и сила Божья была, ну, прям явно видна. И вот меня, во-первых, побудило прийти к Богу и то, что я, смотря на заключенных, которые с такими тяжелыми преступлениями находились там, изменили полностью свою жизнь. Нарушители режима работали, значит, помогали другим, значит, не обманывали, как раньше, а наоборот, помогали, да. То есть вот это меня тоже очень, ну, так сказать, шокировало, да, шокировало. Вот я понял, что они не просто как приспособленцы или как вот прикрылись этой личиной, так скажем, да.
Не только слова, но и дела были,
совершенно,
да?
Верно, да. И у нас образовалась община. Община до 20-25 человек. К нам регулярно приходили верующие со свободы. Мы проводили общение, служение, богослужения были у нас. Крещение, вечеря. То есть все
как должно было,
как должно быть,
да.
В церкви, да, как должно быть в церкви, как вот сейчас верующие живут, мы по сути так и жили. И приезжали с разных мест. Когда услышали о том пробуждении, которое Бог совершает вот в республике Коми, в этих колониях, приезжали со многих мест, с разных стран даже приезжали. Ярл Николаевич Пести был в нашей колонии, да. То есть были вообще чудесные времена, вот это общение, мы так радовались, вот. Просто вот даже сейчас я вспоминаю, вот это как бы ностальгия, да, вот как Бог носил на руках, хотя вроде бы по-человечески взять тюрьма, да, лишение свободы, лишение общения с близкими, родными, ограничение в пище, в одежде. И такая благодать Божья, такая радость, такая любовь. Слава Богу, просто благодаришь Бога, что Он жив.
Да, слава Богу.
И много чудес вообще, если подробно рассказывать, не хватит времени, которые Бог совершал уже там, когда мы находились уже верующие в тюрьме. Очень много благословений.
Ну хорошо, Сергей, давайте к нашему времени обратимся. Я слышала и знаю, смотрела сама фильм о том, как вы участвовали в экспедиции по тюрьмам и колониям России в 2005 году. Что побудило вас участвовать в этой экспедиции, и где вы были? Расскажите, какие-то, может, интересные случаи покаяния были?
Ну, во-первых, когда к нам приезжали братья со свободы, когда я еще находился в местах лишения, да, не только у меня, у многих из нас уже тогда родилось желание, чтобы по освобождению также служить заключенным, да, осужденным, нести им эту благую весть, помогать по мере возможности. И Господь уже нам тогда положил это на сердце, мы молились, вот, и Он ответил чудным образом. Ответил чудным образом, я еще до дому не доехал после освобождения, как мне уже предложили участвовать
в экспедиции, да?
Еще не в экспедиции, а вообще в посещении тюрем, угу. Да. И я благодарен Богу, что вот мне предложили также участвовать в данной экспедиции, о которой вы спросили, и, то есть Евангелие заключенным России.
Да.
Я благодарен и Богу, и братьям церкви на Лосинке, которые предложили мне участвовать. И я участвовал в трех сменах этой экспедиции. И было очень много интересных и событий, и ситуаций, и покаяний. Вот, может быть, некоторые расскажу. В одной из колоний присутствующих было, наверное, человек 100. И знаете, вот в конце служения один заключенный, он не смог находиться вот в числе, вот там сидеть, он выбежал, и он со слезами на глазах плакал, рыдал. И он говорит, сколько времени я вас ждал. Хотя он не знал, что мы приедем, но он ждал верующих. Сколько времени я ждал. Он сидел за серьезное преступление, убийство, и убил близкого человека. Его душа просто терзалась, совесть его мучила. И он со слезами на глазах благодарил нас, что вот, что когда мы приехали, вот именно Бог открыл в его сердце покаяние, да, что он исповедовался перед Богом. Вот. То есть, и это не одно такое свидетельство, было много свидетельств. И также, знаете, интересно, Бог действовал очень удивительно. Вот, даже вот в наших таких повседневных трудностях мы ехали до Архангельска, и у нас произошел очень интересный такой момент, да, связанный с нашим транспортом. КамАЗ только отремонтировали, но с нами мы ехали на джипах, и сопровождал нас КамАЗ гуманитарной помощью. Вещи первой необходимости, литературу, в том, в чем нуждаются осужденные. И мы с радостью, значит, когда КамАЗ отремонтировали, ждали его в Архангельске, чтобы помочь заключенным, осужденным, которые находятся в этом регионе. И мы встречаем вечером у въезда в город, значит, мы встречаем с радостью наш КамАЗ. Осталось там буквально 20 или 30 километров, чтобы он приехал. Канун Нового года. 29-е, по-моему, декабря.
Да. Угу.
И вдруг узнаем, КамАЗ сошел с трассы. Было очень скользко. И, в общем, в лес.
То есть он не перевернулся, а увяз там в снегу, да?
Не перевернулся, но очень сильно, значит, поврежден, кабина помята. И так далее, и так далее. И я, когда посмотрел на руководителя экспедиции Сергея Михайловича Молодькова, угу. Да, вы знаете, действительно, ну, так как на нем лежит большая ответственность, вот, то есть было тяжело. И по-человечески-то, может быть, уже и как бы и вера немножко у нас вот так вот надломилась. Почему? Во-первых, Новый год.
Да, да.
Нигде машину не отремонтировать.
Да, людей-то нет, выходные.
Да, все выходные. А нам нужно ехать дальше.
Да.
Нам нужно ехать дальше. Потом со средствами тоже не так-то это все просто.
Да.
И понимаете, как действует Господь. Мы, конечно, помолились, мы даже взяли пост.
Угу.
И когда Сергей Михайлович пошел в управление, не просили ничего о ремонте, Бог расположил сердце начальника. И он говорит, загоняйте КамАЗ в колонию. И еще там интересный такой момент был, когда он начальнику колонии сказал, чтобы машину отремонтировали, а начальник колонии говорит, ну как, заключенные же тоже хотят отдыхать, у них же тоже выходные, да. Они тоже люди. И он назвал фамилию одного заключенного, пусть он делает, пойдет на условно-досрочное освобождение.
Здорово. То есть помогли еще и человеку.
И человеку еще помогли, и нам отремонтировали КамАЗ, мы были очень рады, конечно, что... Вот так вот Бог расположил сердце начальника. И можно много рассказывать подобных ситуаций. Вот еще про Уфу расскажу. Когда мы приехали в город Уфу, до того, как мы туда приехали, ни один бывший заключенный, ни разу верующий, ни разу не заходил в колонию. То есть в управлении было вот такое...
Табу.
Да, табу, так скажем. То есть запрет был наложен. И когда мы приехали, братья пошли в управление, рассказали о экспедиции, уже достаточный путь проделан. Значит, начальник посмотрел и как бы отказать-то, вот как бы уже не хотел. Да, вроде бы уже и столько проехали.
И все пустили.
Все пустили, да, и благодарственные письма с некоторых мест. И сказал, ну ладно. Вот. Но так как у нас режимная колония и свой режим, мы вот вам даем 30 минут. Да, дал только 30 минут. Но мы что, смиряемся?
Да.
Да будет воля твоя, Господь.
Пусть 30.
Да, пусть 30. Но дело в том, что когда мы проходили пока через КП, через контрольный пункт, контрольно-пропускной пункт, вот время-то идет.
Да.
И когда мы входили в актовый зал, где осужденные были уже собраны, значит, представитель администрации подошел и нам сказал: у вас осталось только 18 минут. И представляете, вот трудно поверить, но Бог за эти 18 минут совершил действительно чудо. Мы смогли спеть, засвидетельствовать вкратце. Ну, представляете, 2-3 минуты, да? И когда после этого души обращались к Богу, каялись, говорили, что приезжайте еще, вы так нам нужны, начальники, видя все это, на следующий день сказали: вот вам все колонии нашего управления, проводите там свои программы столько, сколько вы пожелаете.
То есть нужно. И время не ограничено?
Ну, как правило, они сказали не ограничено, но 2 часа нам хватало.
Ну, 2 часа,
и вы сами просили,
да,
2 часа.
Это уже,
да,
нормально.
Это 2 часа.
Поэтому здесь было все сконцентрировано, но зато Дух Святой вот так подействовал.
Да, за 18 минут Бог коснулся сердец этих людей. Слава Богу.
Сергей, я бы хотела вот предложить нашим радиослушателям послушать какую-нибудь вашу песню, и после этого, пожалуйста, расскажите о том, как Господь дал вам вот этот талант писать песни, исполнять их. У вас ведь до этого не было песен, да? Не сочиняли никогда, не пели?
До того, как я уверовал, я вообще не играл.
Ну вот вы об этом расскажете потом, а пусть сейчас наши радиослушатели послушают вживую какую-то вашу песню, пожалуйста.
Эта песня начинается словами: «Знаешь ли ты того, кто распят за тебя на кресте?» Я уже говорил о том, что впервые я увидел распятого человека на кресте. Я тогда еще не знал, кто это, когда мне было 7 лет. И сегодня многие видят это распятие на картинах, на крестах.
Да.
Да. Но на самом деле знают ли люди, кто распят на этом кресте? Об этом песня.
Знаешь ли ты того, кто распят за тебя на кресте? Слышал ли ты о нем? Он счастья желает тебе. Знаешь ли ты этот путь, эту истину, эту жизнь? Слышал ли ты о Христе? Если нет, то послушай чуть-чуть. На кровавом кресте распинали любовь, ту любовь, что омыла твой грех. На Голгофе умирал он, Божий Сын Изаия.
тебя след кровавый там оставил. Божий Агнец, нас любя, Божий Агнец, нас любя. Видел ли ты, как Отец сына блудного ждет в отчий дом? Слышал ли ты о любви с неба шедшей в ранах на крест? Знаешь ли ты этот путь, эту истину, эту жизнь? Слышал ли ты о Христе? Если нет, то послушай чуть-чуть. На кровавом кресте распинали любовь, ту любовь, что омыла твой грех. На Голгофе умирал он, Божий Сын, и за тебя след кровавый там оставил. Божий Агнец, нас любя, Божий Агнец, нас любя.
Спасибо, Сергей. Я напоминаю, дорогие радиослушатели, вы слушаете нашу программу «Выбор», и у нас в гостях Сергей Карепин. Как вы сейчас убедились, он здесь в студии с гитарой, и он автор-исполнитель своих песен, и не только своих, но тех песен, которые легли ему на сердце. Сергей, вот расскажите теперь о своем творчестве, о том, как вы начали вот сочинять песни, их петь. И вы знаете, среди тех гостей, которые были у нас на передаче «Выбор», они очень многие просили ставить именно ваши песни.
Я очень рад и благодарю всех тех, кому эти песни послужили добром. Вы знаете, когда я уверовал, я уже говорил, у нас образовалась община в колонии, и были два брата, которые, ну, уже с жизни, когда они были неверующие, умели играть на гитаре. Они умели играть на гитаре и пытались уже учиться песни христианские петь, и получалось, и мы вместе прославляли. И у меня в моем сердце родилось и прямо, ну, такое жгучее желание прославлять Бога. Это даже я вот не могу сейчас передать. Но настолько я сильно возжелал этого и молился об этом Богу. Просил: «Господи, я хочу петь на гитаре, петь христианские песни, прославлять Тебя. В песнях доносить Евангелие другим людям. Утешать, может быть, ободрять». И вы знаете, вот молитва, когда я вот помолился вот так вот горячо, ну, как-то прошло время, может быть, забылся об этом, брал гитару в руки, пробовал, но не получалось. Прошел год, и я снова взял гитару, снова стал пробовать. По сути, учителей не было, да, ну, три аккорда, как обычно, покажут, да, и вот пробовал. И потом, знаете, как-то вот даже это трудно объяснить, но я верю и уверен даже, что это действие Бога. Стало получаться. Один, второй, третий аккорд, перебор, значит, гармония как-то стала слаживаться. И вот в течение года я научился играть.
Но, то есть тоже самостоятельно?
Да, по сути, я самостоятельный. Но что хотел я еще подчеркнуть, да, вот в Библии написано, что Бог может сделать гораздо больше, о чем человек думает или помышляет.
Да.
И если я просил у Господа, чтобы только научиться играть на гитаре и петь,
да,
но я не просил
чтобы
сочинять стихи и накладывать на музыку, пусть не профессионально, но в простоте вот так. Тем не менее, я вдруг обнаружил, что я мелодии как-то могу вот.
То есть в себе такой дар, да?
Да, открылся вот именно во мне дар. То есть Господь открыл этот дар. Да, и стал пробовать писать стихи и вложить их на музыку. И я благодарен, еще раз повторю, что кому-то песни эти нравятся. И кто-то благодарит Бога, и я думаю, что это только во славу Господа, потому что это не мое, это не мое. Сам я никогда бы не смог научиться.
Так никогда. И не умел.
И не умел, да. И вот именно что Господь этот дар открыл, раскрыл и дал вот эти способности, и хотелось бы, конечно, еще больше их развивать, и пусть Бог благословит. Может быть, тех, кто сегодня слушает и тоже желает прославлять Бога в песнях.
Да, чтобы они тоже просили Господа, и Господь усмотрит
совершенно
и даст им этот дар,
да,
потому что Бог добр и дает все просимое, во славу тем более Его, да.
Во славу Его.
Да, хорошо. Вот. Я вот хотела спросить о планах. Какие вот у вас, Сергей, планы на будущее? Что вы думаете? Как вы думаете служить Господу? О семье хотела спросить тоже. Что у вас за семья? И вообще в этом плане что у вас? Я не знаю.
Вы знаете, в Библии, в Ветхом Завете освящена история жизни Иосифа. Это такой, можно сказать, любимый, один из любимых христианских героев, да, библейских героев. Когда он попал в рабство египетское, да, в рабство египетское, там у него родились два сына.
Да,
Ефрем и Манасия.
Ефрем и Манасия,
Ефрем,
да.
И Манасия. Так вот, раньше именам детей придавали большой смысл. Может быть, сейчас немножко в жизни утрачено, хотя, может быть, в некоторых странах тоже обращают на это внимание. И вот смысл или значение имени первого сына, значит, звучало примерно так, что «Бог дал мне забыть дом отца моего», если я не путаю первое и второе. И второе, значение второго сына – «Бог сделал меня плодовитым в стране страдания моего». И вы знаете, я просто это для аллегории, для сравнения привел. Получилось, у меня примерно получилось так же. То есть в тюрьме самое главное, конечно, я нашел Христа.
Да.
Я уверовал. В тюрьме я научился играть на гитаре, сочинять песни. Еще я немножко научился рисовать. Я сувениры еще делаю вот так. Это как по вдохновению мое, как, ну, как бы хобби, вот так говорят. Вот. И вот вы задали вопрос о семье. Вот у меня получилось так, что брак мой, вот он именно был в местах лишения свободы. Супруга, конечно, моя не сидела, но брак был именно там. И первый ребенок родился тогда, когда я отбывал наказание.
А как же произошло знакомство?
Мы были знакомы уже на свободе, да.
На свободе.
Да, были мы на свободе, но сам факт вот именно нашего,
да,
бракосочетания,
да,
он именно вот в
то
тюрьме.
То есть бракосочетание произошло в тюрьме?
Да, в колонии. В колонии.
Ну, прямо вся новая жизнь и вся оттуда началась.
Да, именно так. Когда я освободился, конечно, я думал, так, ну, думаю, если я уверовал, все, вот 5 лет я был верующий, моя жена сейчас сразу, глядя на меня, на мою жизнь, сразу побежит в церковь.
Да, да, да.
Вот, но я был неправ. Я был неправ и, может быть, несколько самонадеян, да. И напротив, после моего освобождения я встретил те испытания, те искушения, которых я не предполагал.
Расскажите, Сергей.
Да. То есть я попал в среду совершенно неверующих, хотя и близких мне людей. То есть мать, отец,
да,
жена, сестра, племянница, дочь у меня была тогда еще маленькая, 6 лет. Вот. Но суть в том, что я попал в среду неверующих людей, и причем, ну, грешников,
ну,
это
понятно.
Факт. И, ну, как бы пороки присутствовали, и алкоголь, вот, к сожалению. Вот. И духовно я был полностью истощен. И я благодарен Богу, что нашлись такие верующие братья, которые протянули мне руку общения в поместной церкви и предложили мне сразу служение.
Да.
Понимаете? Они мне сразу предложили...
Не просто пассивно посещать церковь, но служить Господу.
Служить Богу, да.
Да,
да, служили,
да.
Предложили и дали возможность служить Богу. То есть
да,
мы сразу стали ходить в следственный изолятор.
Да.
Которые мы по сегодняшний день посещаем раз в неделю. Вот есть сестры, которые помогают, вот когда я дома, вот я в поездках часто бываю,
да,
когда дома посещаем следственный изолятор, периодически другие колонии посещаем. Вот. Но о супруге, о семье еще. Конечно, была борьба, я ее хотел, может быть, своими силами привести к Богу. Потом мне Бог это показал, не надо, больше молись о ней и жизнью свидетельствуй. И все-таки через год она обратилась к Богу, покаялась. Сейчас она тоже член церкви, слава Богу.
Слава Богу, да.
Слава Господу. У нас двое детей. Mm-hmm. Двое детей, дочь и дочь Ксения, и сын Артём. Дочери сейчас 16, Артёму, сыну, 9. Вот. Дочь у меня тоже немножко пошла по моим стопам, по музыкальной части.
Mm-hmm.
С красным дипломом закончила уже музыкальную школу. Играет на флейте, сейчас готовится поступать в колледж. Вот, сына готовим, значит, отдать пока только в музыкальную школу, тоже на гитаре. Конечно, есть разные трудности и сегодня.
Но без трудностей
не без
нет
этого,
жизни, да,
да. Не без этого. И, может быть, они служат вот таким благоприятной почвой, чтобы духовно возрастать. Вот, конечно, я благодарен Богу, что братья приглашают меня в поездки по России, по тюрьмам и колониям.
То есть вы держите связь с Лосинкой?
Да, постоянно.
А они, у них такой генератор там идей, они постоянно что-то новое предлагают.
Да, постоянно.
И вы все время в гуще событий. Замечательно. Сергей, я бы хотела, чтобы еще прозвучала песня, потому что скоро уже передача будет подходить к концу, и хотелось бы еще послушать что-нибудь.
А вот, может быть, сегодня те, которые слушают эту передачу, еще не пришли к Богу. И, может быть, жизнь, как и у многих тех, кто находится в местах лишения свободы, она как в лабиринте, как вот в этой песне поется по заколдованному кругу. То есть мы бежим, бежим от Бога, бежим за грехом, освобождаемся, желаем изменить свою жизнь, снова попадаем в тюрьму, и нету сил изменить нашу жизнь. Да, и вот как в этой песне поется, что есть другой путь, есть истина, есть жизнь. Это Иисус Христос. Об этом песня.
По заколдованному кругу ты все бежишь. Уже до боли все знакомо, но ты спешишь. А где-то там, за горизонтом, другая жизнь, где сердце от тоски свободно, где солнце чистый диск. Я знаю путь, истину и жизнь. Никто не видел счастья без Иисуса. Я знаю путь, истину и жизнь. Никто меня не разлучит с Иисусом. Никто меня не разлучит с Иисусом. Не раз судьбу ты, проклиная, хотел свернуть, и круг привычный покидая, искал свой путь, избил, изранил свои ноги на том пути, но той единственной дороги так и не смог найти. Я знаю путь, истину и жизнь. Никто не видел счастья без Иисуса. Я знаю путь, истину и жизнь. Никто меня не разлучит с Иисусом.
никто меня не разлучит с Иисусом. Сегодня пусть твоя дорога ведет туда, куда в любое время года спешат всегда. Ведь там берут свои истоки пути добра. Голгофа, сколько счастья нам принесла она. Я знаю путь, истину и жизнь. Никто не видел счастья без Иисуса. Я знаю путь, истину и жизнь. Никто меня не разлучит с Иисусом. Никто меня не разлучит с Иисусом.
Спасибо, Сергей. Я напоминаю, что вы слушаете русское христианское радио, передачу «Выбор», и у нас в гостях Сергей Карепин из города Кургана. Сережа, скажите, а как ваши родители? Они стали верующими?
К сожалению, мамы нет в живых. Конечно, она слышала свидетельства. Я ей много говорил, много рассказывал, и только Бог знает. Ушла она к Господу с примирением перед смертью или нет. Папа жив, пока неверующий.
И ну, есть дай повод Господь, для наших чтобы он молитв. Пришел, да, да, будем повод. Молиться. И вы, да. Друзья, кто слушаете нас, молитесь о том, чтобы отец Сергея Карепина пришел к нему. Хорошо, Сережа, я вот еще хотела бы попросить вас сказать нашим радиослушателям, вот вы говорите, столкнулись с различными испытаниями. Что ждет многих из тех людей, которые сегодня верят и которые находятся в заключении? Что ждет их на свободе? Какие в основном испытания, искушения могут вот предстать перед ними и как им с ними бороться?
Слова Христа запечатлены в Евангелии. О церкви Иисус сказал так: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». И вот я, когда освобождался в моем сердце, да, в моей душе, было такое самое первое желание – найти поместную церковь, влиться в нее, и только там, в общении с братьями, с сестрами, я буду в какой-то безопасности. То есть это первое. Найти церковь обязательно, поместную евангельскую церковь, где люди служат Господу. Вот. Второе. Я думаю, что не нужно бояться свидетельствовать своим близким, друзьям старым о том, что Бог изменил вашу жизнь, что вы стали верующими. Включите свет, и тьма уйдет. И если же этого не будет, то есть определенная опасность, что друзья снова поимеют какое-то влияние. Вот. Ну и, конечно, держаться самого Господа Иисуса Христа искренним сердцем. Искренним сердцем, да, идти за Ним.
И вот мне кажется, что сыграло положительную роль то, что вам предложили сразу служение.
Да,
то есть активная,
да,
деятельность, активное служение Господу. Вот так, дорогие друзья, учтите пример Сережи и то, что он вам сейчас сказал. Ну, а тем, которые еще долго, может быть, будут сидеть и нас слушают, и на пожизненно лишенные свободы люди, чтобы вы какое-то напутствие им сказали, как их укрепить в вере?
Я думаю, что Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. И независимо, где человек находится, Бог рядом, Он живой. И, может быть, Он ближе к тем, кто вот в таких стесненных обстоятельствах, как пожизненное заключение или места лишения свободы, где есть большой срок у кого-то. И я думаю, что Даниил испытал большие благословения, находясь во рву со львами, когда он видел этих львов как котят, да, чем он тогда, когда находился в царском дворце. Это однозначно.
Власти, да?
Да, и у власти. Это однозначно. И поэтому Бог верен. И если мы всецело доверяем свою жизнь Ему, Он будет с нами, Он будет рядом, Он будет нам скорым помощником в бедах, Он будет нас благословлять, Он будет давать возможность служить Ему, молиться Ему, прославлять Его и быть детем Его в любых обстоятельствах. Вот это бы хотелось бы пожелать всем, кто сегодня слушает эту передачу.
Хорошо, Сергей, я присоединяюсь к вашим словам. И сейчас я назову адрес, по которому нам могут люди написать. Объявлю его, а после этого прозвучит еще одна ваша песня. Хорошо?
Хорошо.
Итак, дорогие друзья, наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был Сергей Карепин. От вашего лица я его благодарю.
Спасибо.
Провела передачу Наталья Ивашкина, режиссировал программу Сергей Швецов. А вот теперь наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Еще одна песня.
Да.
Она полюбившаяся многим, называется «Журавли». Она родилась тоже в колонии, и я однажды увидел журавлей, и вот этот сюжет для песни у меня появился.
Ах, как прекрасен этот мир, который ты нам подарил. Твоя могучая рука видна везде. Вот над рекою журавли поют прощальной песни плач. Летят домой. Тебя увидел я, когда спускалась алая заря. О, Боже мой, тебя увидел я, когда спускалась алая заря. О, Боже мой. Журавли, вы журавли, возьмите вы меня с собой. Лететь домой. Ах, журавли, вы журавли, возьмите вы меня с собой. Лететь домой. Но на земле я только гость, мой дом совсем в другом краю. Настанет час, мой Бог возьмет меня к себе. А сердце плачет и болит, желает во дворы твои. О мой Христос, скорей возьми меня домой. А сердце плачет и болит, желает во дворы твои. О мой Христос, скорей возьми меня домой. Ах, журавли, вы журавли, возьмите вы меня с собой. Лететь домой. Ах, журавли, вы журавли, возьмите вы меня с собой. Лететь домой.
лететь домой, лететь домой, лететь домой.
Спасибо.